только интереснее.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. И прямо под трансляциями вы можете оставлять свои вопросы, комментарии. Если они будут по теме, мы будем на них реагировать вот прямо в нашем прямом эфире. Кроме того, у нас есть номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер. И есть также номер для звонков с материковой части Украины 044-490-2905. Звоните, присоединяйтесь к нам в прямой эфир. Сегодня поговорим о Дне независимости Украины. 24 августа в Украине отмечают 29-ю годовщину независимости. В этот день в 1991 году Верховная Рада УРСР проголосовала за акт провозглашения независимости Украины, а 1 декабря украинцы поддержали этот документ на всеукраинском референдуме. В эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы поговорим о том, что звучало в торжественных речах украинского руководства, упоминали ли о Крыме, будем говорить о том, удалось ли как-нибудь отметить День независимости в аннексированных Крыму и Севастополе, а также о том, что делает Украина для восстановления суверенитета и территориальной целостности, и насколько эти методы эффективны. Начнем с главных торжественных мероприятий по случаю Дня независимости, которые прошли в столице Украины, Киеве. На Софийской площади выступил президент Украины Владимир Зеленский. В торжественной речи он несколько раз упомянул Крым и известные крымские места. В частности, Владимир Зеленский заявил о том, что страна делает все для того, чтобы настал день, и под контроль Украины вернулись Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Кожна мама хоче, щоб всі її діти завжди були вдома. Так, на жаль, сьогодні за нашим сімейним столом бракує Донецька, Луганська і Криму. Та ми робимо все, щоб настав день і вони повернулись. В країну, яку вони не впізнають, яку сьогодні ми будуємо разом з вами. Країну, що буде першою в Європі за людським щастям, а не тільки за розміром території. Хоча ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо.
Владимир Зеленский также призвал граждан України в різних регіонах активніше приймати участь в розвитті країни.
Кому ж вершити розвиток кожного регіону? Тільки тобі. Відчуй, що ти не телеглядач, а безпосередній творець нової країни. Зрозумій, що Україна багатоманітна та багатогранна, де багато – це від слова «багатство». Багатство України. Бо Львівська площа Ринок і Харківська площа Свободи, Дерибасівська в Одесі – та Яворницького в Дніпрі, Артема у Донецьку та набережна в Ялті – це все Україна. Лавра, Софія, Михайлівський, Золотоверхий, Велика Ханська мечеть, Бахчисараю та синагога у Дніпрі – це все Україна.
После торжественной речи президента Украины Владимира Зеленского на Софийской площади в Киеве состоялся праздничный концерт при участии украинских поп-звезд, в частности, крымчанки Джамалы. Об этом мы еще поговорим в нашей третьей части программы сразу после этого нашего ток-шоу, поэтому оставайтесь с нами, обсудим. Мне интересно тут, конечно, мнение тех наших слушателей крымчан, которые смотрели сегодня торжественную часть ко Дню независимости Украины. Какие эмоции у вас это возникли, какие, возможно, мысли возникли, и как вам речь президента Украины Зеленского, как вам концерт? Оставляйте свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. Вижу, нам в Фейсбуке пишут о том, что передают привет из Еревана, из Берлина. Мы тоже вам передаем привет. Пишут о том также, что слушает Крым Реалии, Киевская область, Крым, це Украина. Вот, как я обещала, цитирую ваши сообщения, поэтому заходите к нам под трансляцией, пишите свои комментарии. В целом центре Киева сегодня состоялось и неофициальное торжественное мероприятие, в частности, марш защитников Украины, на который собралось несколько тысяч человек. Это преимущественно украинские военные, добровольцы, волонтеры. Просто пришли люди в вышиванках, и не в вышиванках, в обычной одежде, поприветствовать участников боевых действий на востоке Украины. Отдельной колонной прошли военные и активисты из Крыма. Можно было в этой колонне заметить и активиста, бывшего политузника Кремля Владимира Балуха. Был там и Исмаил Рамазанов, был Игорь Мовенко из Севастополя. Возглавлял колонну самый пожилой военный крымский татарин, ветеран АТО, доброволец батальона «Айдар» Смаил Меметов. А впереди этой колонны шли лидер крымских татар Мустафа Джемилев и замглавы Меджлиса Ильми Умеров. Несмотря на аннексию Крыма России, на полуострове в эти дни можно было увидеть украинский флаг. Я напомню, что за день до Дня независимости Украины страна отмечает также День флага, и редакция, украинская редакция «Радио Свобода» получила фотографию от жительницы Керчи, которая развернула украинский флаг уже непосредственно в Крыму. Об этом, обо всем будем говорить сегодня в нашем эфире, но мне кажется правильным начать как раз с того, удалось ли отметить как-либо День независимости Украины непосредственно в Крыму. К нам присоединяется в эфире представительница Украинского культурного центра в Симферополе Алена Попова. Алена, добрый вечер.
Доброго вечера.
Расскажите нам, пожалуйста, вот в нынешних условиях, есть ли у вас возможность 24 августа проводить какие-то акции? Планировали ли вы что-либо и удалось ли что-то воплотить?
Мова про акции, мабуть, уже не актуальна. Ну, так мені здається. Наші зустрічі – це саме максимум, що ми можемо собі дозволити. Але і це, за це ми вдячні Богові, бо невідомо, що буде далі, що буде в наступному році і так інше, і так далі. Так, що стосується цього року, ми напередодні зібралися, ну, тобто ще у п'ятницю, чи ні, у суботу, з тим, щоб у неділю піднятися в гори, розвернути прапор. Ну і таким чином привітати один одного і всіх вас, дорогі, зі святом. І тому ми День Незалежності відмітили учора, напередодні. Ну от, от так от, якщо в двох словах, то приблизно це от так от виглядало.
Тобто ви піднімались в гори з українським флагом?
Ну так, так, з тим, щоб от самим для себе зробити ще одну можливість перевірити свої сили, бо підйомчик був такий дуже важкий, ми і самі не знали, що буде так непросто, але ми це зробили, ну, значить, в нас ще є сили для боротьби, для, ну, для майбутнього.
Мы в наших эфирах в конце мая, в начале июня рассказывали о том, что крымские татары в преддверии Дня крымско-татарского флага, в частности, получали предупреждение от российских силовиков о недопустимости, ну, в кавычках, экстремистской деятельности в связи с предстоящими мероприятиями. Не поступало ли вам каких-либо предупреждений перед 24 августа?
В цьому році ні, в минулому, здається, теж ні. Тобто це практика була попереднього якогось періоду активних дій правоохоронців і прокуратури в наш бік. Ну, а от десь так з 18-го, наскільки я розумію, поки вони змінили тактику, поки ні, ми таких, ну, з того, що я знаю, може, хтось і отримував, ну, я особисто ні.
Без привязки к непосредственно к 24 августа, вот как сейчас выглядят возможности украинской общины в Крыму чтить какие-то традиции свои, символы, в том числе вот украинский флаг, и можно ли это делать публично?
Ну, знову ж таки, не хочеться використовувати слово «община». Ну, от воно тут, ну, ніяк воно не про нас.
Ну, ви мені посоветуйте, как говорите, я в будущем буду использовать только это слово.
Кримські українці. Кримська спільнота кримських українців. Можна так?
Конечно.
От, добре. Можна, можна і з флагами, з прапором пройтися і по набережній, і в Ялті, але які будуть наслідки, і головне, з яким, яка ціль цієї акції, ну так от, якщо задуматися. Ну, це визве, буде визвана реакція і у тих, хто буде поряд, і тих, хто там, я не знаю, якось зреагує, не зреагує, там, але буде негативна реакція.
Тобто ви вибрали таку проводити... тактику більш, ну, скажімо так, закритих каких-то мероприятий для підтримки, скажімо так, бойового духу, да, у кримських українців.
Так, от саме так. От тут ви з вами повністю згодна, що саме так можна зараз описати нашу діяльність, да? Ну, тобто наше існування в активній, от такій фазі нашої активності. Наші культурні потрібності, які у нас є, ми можемо задовольнити особисто і індивідуально. Ми всі читаємо українську літературу, слухаємо музику, обговорюємо пісні один одному, показуємо якісь кліпи, коли зустрічаємось. У нас головне – це такий емоційний голод. Ми коли зустрічаємось, у нас навіть не вистачає часу, ну от як раніше, там, да, якусь тематичну зустріч зробити, тобто там присвятити якомусь письменникові, бо у нас ми не встигаємо наговоритися. Наслухатись один одного, розумієте? І це так емоційно дуже сильно, от, сильно діє, що поки-поки от, в нас такий формат. Хоча ми от, в минулому році, я зараз теж там дивилася, що в нас приблизно було в ці дні. Ми в минулому році, крім того, що теж ходили в гори, у нас була музична зустріч, музично-поетична зустріч в бібліотеці. Ну, це теж потрібно. Це теж, ну, і було дуже непогано воно пройшло, все там, це свій формат має. Так, він, ну, такий особливий формат. Там не будеш так душевно вести розмови, як це ми можемо зробити десь на природі. Ну, ви розумієте.
Да, буквально к вам такой тогда еще один вопрос. Вот насколько вообще в эти, ну, в последние годы следят крымские украинцы за, ну, в частности, теми мероприятиями, которые по случаю Дня независимости проходят в том же Киеве, да, ежегодная торжественная речь президента Украины, независимо от того, был это Петр Порошенко или сейчас Владимир Зеленский. Насколько это крымским украинцам вообще интересно, насколько они ждут то, что скажут о Крыме на материковой части Украины?
Зрозуміло, це дуже цікаво, це важливо. Конкретно, от ви там говорили, що цікаво, слухали промову Зеленського у цьому році чи ні. Я ні, я працювала сьогодні робочий день. Ми чому і збиралися напередодні, бо понеділок. І я не знаю, мої друзі слухали чи ні, але весь час я бачу і знаю, що цікавляться і політикою, і там можуть цитувати прямо і там записують щось десь там збереж. Там, кудись там, і потім теж там показують ці відео, чи там якісь там фрагменти, чи фотографії, пов'язані з політикою, з політичною діяльністю офіційного Києва. Так, так, це дійсно є такий момент, так. Ну, але от прокоментувати зараз саме, як сьогоднішній день був відсвяткований, я не зможу, я не бачила поки.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это была Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе. Рассказали нам о том, что крымские украинцы в преддверии Дня независимости поднимались с украинским флагом в горы. Я напомню, что у наших слушателей есть возможность не только звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, но и вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Если комментарии будут по теме, то обязательно мы их процитируем. Вижу, что у нас под Facebook-трансляцией есть сразу два поздравления. Передают нам привет из Феодосии. Пишут о том, что Крым – это Украина, и пишут о том, что поздравляют с Днем независимости Украины. Ну и есть трансляция на YouTube, тоже можете оставлять там свои комментарии. Если они будут по теме, будем их цитировать. Я напомню, что после аннексии полуострова в Крыму появилась и лояльная к российским властям общественная организация организация под названием «Украинская община Крыма». И мы перед эфиром специально зашли на Facebook-страницу Анастасии Гричиной, которая является председательницей этой организации, для того, чтобы посмотреть, были ли с ее стороны какие-то упоминания о Дне независимости Украины или хотя бы накануне об украинском флаге, потому что 23 августа был День украинского флага. Но вот последний пост, я сейчас открываю ее страницу в Фейсбуке, вижу, что последний пост был 22 августа, когда в России отмечали День российского флага, ну и ее последний пост касается как раз российского флага и его дня рождения, как об этом написала Анастасия Гричина. Что ж, мы переносимся из Симферополя в Севастополь, у нас есть возможность расспросить о том, как отметили и отмечали ли как-либо публично День независимости Украины представители украинской, крымские украинцы, простите, севастопольские украинцы. К нам присоединяется Маргарита Литвиненко, представительница украинской общины Севастополя. Маргарита, добрый вечер.
Добрый вечер.
Удалось ли в Севастополе организовать какие-то мероприятия публичные, непубличные по случаю Дня независимости Украины?
Да, тут тоже отметили День независимости Украины, тем более, что этот день у нас совпадает с еще одной датой. В 2003 году, именно 24 августа, был открыт памятник Шевченко, который сейчас очень популярен. Сквер Шевченко, памятник Шевченко не только у украинцев, но и у тех, кто живет в Гагаринском районе. Там часто гуляют дети вокруг Шевченко и называют это место встречи у Шевченко. Вот, поэтому сегодня с утра, конечно, принесли туда цветы украинцы, не только к памятнику Шевченко, но и к аллее городов-героев, которая недалеко от нашей администрации городской, тоже возложили цветы. И причем принесли, не сговариваясь, не координируясь. То есть вот такое желание души, это искреннее желание души у украинцев в Севастополе есть.
Как-то менялись возможности и сами мероприятия на протяжении этих последних нескольких лет, начиная с 2014 года? Что можно, что нельзя делать в День независимости Украины, вот по вашим наблюдениям, по вашему опыту?
Знаете, все эти вот годы, начиная с 2014 года, во-первых, уменьшился видимый, я подчеркиваю слово видимый, контроль власти за теми украинцами, которые приходят возлагать цветы, потому что они видят, что все равно украинцы идут, все равно цветы они приносят, на день рождения Шевченко приносят, на день независимости приносят. Вот. И власть сейчас пытается наблюдать так дистанцированно, со стороны. В 2014 году, вот в этот день, и в день рождения Шевченко, и в день независимости, были такие сборища казаков, были очень явные агрессивные наблюдения правоохранителей российской местной власти, и были провокации. Сейчас этого нет, но власть очень так вот пристально, внимательно за нами наблюдает. Это заметно.
Есть ли возможность вообще, если не брать исключительно 24 августа, у украинской общины в Севастополе проводить разнообразные публичные акции? Возможно, есть какие-то даты, вот когда вы можете сказать, что вот такая солидарность украинцев в Севастополе, как 24 августа, тоже присутствует?
Знаете, публичные акции проводить сейчас проблематично. А вот мероприятия культурные, я слышала, что говорила Алена Попова из Симферополя, я тоже поздравляю с Днем независимости. И публичные акции массовые проводить невозможно. А вот литературно-художественные вечера, это и чтение стихов на украинском, это музыкальные вечера, это вечера в честь годовщин каких-то украинских писателей, поэтов, это мы проводим, конечно.
Много ли людей, ну, так если даже не приводя цифры, просто по вашим оценкам, интересуются такими акциями, не боятся ли они приходить в те места, где обычно вы собираетесь?
Вы знаете, по-разному, потому что люди удивляются, начиная с 2014 года, сейчас уже как-то удивление меньше, потому что они видят, что украинцы есть, украинцы показывают, что они есть, да и в 2014 году, собственно, мы не боялись показывать, что мы тут есть, вот, но они удивляются, что мы до сих пор сохраняем эту украинскость тут, и что есть украинское национально-культурное общество. В 2014-2015 году и в 2016 они спрашивали, смотрели на нас, как, знаете, на каких-то динозавров, что а вы еще живы, а вы еще тут, а вы еще есть тут. Очень агрессивное было настроение со стороны активистов вот той весны, которая была в 2014 году. Да. Сейчас очень поменялось в какую сторону. Те, кто в 2014 году был на митингах, те, кто приветствовал тут вот эти события, которые были, они сейчас подходят потихонечку, часто подходят к нам, бывает такое, и спрашивают, а как там на Украине, что там, ну, они, я подчеркиваю слово, они употребляют не в Украине, а на Украине, это у них такой обиход. То есть как там, что там, и часто просят помощь, потому что, к сожалению, приходится защищать права украинцев, права украинского языка в разных инстанциях, и они просят в том числе и правовую помощь, подсказать в сфере законодательства. Здесь идет такое ущемление прав украинцев, поэтому мы вынуждены их в судах представлять и помогать советами. Ну, очень активно в последнее время люди так вот на личных контактах обращаются и спрашивают, а что там делается в Украине, а как вы относитесь к украинской политике, просят разъяснить те или иные события, ну, с точки зрения сопоставить.
Как вы считаете, вот в нынешних условиях для украинцев Севастополя может сделать что-то руководство Украины или те украинские волонтеры, которые находятся на материковой части Украины? Возможно, есть что-то, о чем эти люди не знают, что они могли бы помочь?
Когда я приезжаю, ну, переезжаю, скажем, вот эти пропускные пункты, и когда я встречаюсь там с родственниками, просто с людьми, которые интересуются событиями в Крыму, я понимаю, вот я для себя поняла, что они не совсем понимают, что происходит в Крыму. Часто бывает так, что я, например, знаю больше о том, что происходит в Украине, чем они знают о том, что происходит в Крыму. Вот, к сожалению, такое бывает. И чем больше будет контактов между волонтерами, между обыкновенными людьми, теми, которые, конечно, хотят иметь эти контакты с украинскими крымчанами, и тем будет лучше. Но тут нужно быть очень осторожным, потому что не исключены и провокации со стороны российских служб, вот, создание пророссийских организаций под видом украинских. И первое, это нужны, конечно же, контакты. Второе, нужно побольше узнавать о том, что происходит в Крыму не из средств массовой информации, а из мнения тех людей, которые тут живут. А помочь, ну, чем сейчас можно помочь? Я даже не знаю, что на это ответить.
Поняла.
Главное, чтобы не забывали, что в Крыму тоже есть украинцы, и что они никогда, ни в 2014 году, ни в 2015, ни дальше, не предавали Украину.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была представительница украинской общины в Севастополе Маргарита Литвиненко. Напомню, что сегодняшний эфир «Радио Крым Реалии» мы посвятили Дню независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. Я напоминаю, что у нас есть прямая Facebook и прямая YouTube-трансляция. Вы можете приходить под трансляцию, оставлять свои комментарии, вопросы, пожелания. Я вижу много поздравлений с Днем независимости. У нас под Facebook-трансляцией пишет нам одна из слушательниц о том, что Керчь святкует День незалежності. А другая слушательница пишет о том, что спасибо вам, украинцы Крыма, Крым вернется 100% в Украину. Вот такие вот комментарии. Ну, у всех наших слушателей есть возможность писать комментарии. Если они будут по теме, то, конечно, мы их озвучим в нашем эфире. Я возвращаюсь к тому, что сказал сегодня в рамках торжественных мероприятий президент Украины Владимир Зеленский, то предлагаю послушать еще один небольшой фрагмент его речи.
Мы будуем саме таку країну. Країну, яка завжди готова дати відсіч. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення. А не проповеди с патриотизмом.
На это заявление уже отреагировал Александр Турчинов, который в начале весны 2014 года был исполняющим обязанности президента Украины. Так вот, Александр Турчинов заявил, что у президента Украины Зеленского, цитирую, нынче есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым. Вот такое заявление сделал сегодня Александр Турчинов. Он также добавил, что к оккупации территории Украины причастны, цитирую, много людей, от Януковича и до тех, кто уничтожал обороноспособность Украины. Об этом Александр Турчинов сказал в комментарии украинской редакции «Радио Свобода». Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крымреалии», в студии для вас работает Елена Римовская. И напомню, что сегодня поводом для нашего эфира стал День независимости Украины. Напомню, что этот праздник Украина отмечает ежегодно 24 августа. А почему 24 августа? Потому что в этот день, в 1991 году, Верховная Рада УРСР проголосовала за акт провозглашения независимости Украины, а уже 1 декабря украинцы поддержали этот документ на всеукраинском референдуме. И начали мы сегодняшний наш эфир с того, что как отметили День независимости Украины и была ли такая возможность у крымских украинцев, которые находятся непосредственно на полуострове, и то, что нам удалось узнать и от украинцев в Симферополе, и от украинцев в Севастополе, это то, что довольно, ну, фактически невозможно проводить какие-то публичные мероприятия, поэтому обычно собрания проходят в частном порядке, но, тем не менее, в Украинском культурном центре в Симферополе нам сказали, что вот в преддверии Дня независимости поднимались в горы с украинским флагом. Я вижу, к слову, что у нас под Facebook-трансляцией есть комментарии, я так понимаю, крымчан, да, которые пишут о том, что Керчь празднует, пишут о том, что из Феодосии передают привет и говорят тоже о том, что отмечают День независимости Украины. Вот интересно ваше мнение и ваш опыт, да, за эти 6 лет. Вот представляете ли вы для себя возможным как-то публично идентифицировать себя, да, что вы являетесь украинцем в Крыму и что у вас есть какие-то политические предпочтения, что вы не признаете, возможно, аннексию Крыма, возможно, вы совмещаете и празднование Дня независимости Украины, и восприятие каких-то российских реалий в Крыму, поэтому оставляйте тут свои комментарии. Я вижу, что у нас слушатели сегодня из разных территорий. Я также напомню о том, что сегодня были разные форматы мероприятий, как в Киеве, в столице Украины. Это была как официальная торжественная часть, это были неофициальные мероприятия. Мы уже упомянули о том, что была торжественная речь президента Украины Владимира Зеленского. Он в этой речи несколько раз упоминал Крым, какие-то знаковые для Крыма места. Кроме всего прочего, он также говорил о том, что украинцы в разных регионах страны должны принимать более активное участие в развитии и как на своем локальном уровне, так и на каком-то более глобальном уровне. И действительно, часть своей речи посвятил как раз дню, простите, как раз Крыму. Упомянул, например, даже набережную Ялты в перечне тех мест, которыми славится Украина. Я также напомню, что была неофициальная часть этих мероприятий. Это был марш защитников Украины. Он прошел в центре Киева. Преимущественно в нем принимали участие, как вот именно как участники, это были военные, которые воевали на востоке Украины или в составе украинской армии, или тогда ранее на уровне добровольческих батальонов были волонтеры. Было довольно много людей. Я вижу, что меня тут в комментариях под Facebook-трансляцией поправляют насчет количества людей. Ну, я сказала тысячи людей, а там уже более конкретную цифру можно найти в официальных сводках или в данных организаторов этого марша. К нам, мне подсказывают, что у нас есть слушатель. Добрый вечер, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Здравствуйте, уважаемая Ирина Римовская и все, кто слушает радио «Крымреалии». Это Александр из соседней России, из Москвы. Вот, всех приветствую на 648 кГц. А у меня даже не вопрос, а меня просто желали вот всех вас поздравить из соседней России. Вот, во-первых, как всегда, попросить прощения за все, что мое государство делает. И просто сказать, что много есть разумных россиян, которые любят Украину, которые ей желают добра и процветания. А лично, что просто от себя хочу пожелать, укреплять армию, как говорится, стремиться к общему развитию. Ну и вот спасибо личной ради у Крымреалии. Поверьте, вы много делаете, и Донбасс ряди, и Крымреалии. Вы молодцы, вы, вот я уже не раз это говорил, вы как старые добрые радио «Свобода», тогдашние, которые на весь Советский Союз работали. Вот сейчас вы нам рассказываете все, что происходит в Украине, вокруг Украины. Да, можно все это по интернету искать, и у нас, я не раз говорил, не глушатся ваши интернет-сайты. Но вот послушать по радио можно только благодаря вам. Поэтому, дорогие украинцы, Спасибо вам. Вы есть, вы были и вы будете, как говорит Роман Цымбалюк. Удачи вам.
Спасибо вам большое. Это был наш слушатель Александр из Москвы. Я напомню всем нашим слушателям, что у них есть возможность позвонить нам 8 800 10 06 926. Кроме того, напомню, что у нас есть трансляция под YouTube и Facebook в страницах Крым Реалии, поэтому оставляйте свои комментарии. Мы сейчас сделаем короткую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Отмечу, что 24 августа, в День независимости Украины, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся украинским деятелям, простите, в разных сферах общественной жизни. Вручали сегодня и звезды героев Украины, и другие награды. Так вот, в частности, президент Украины наградил орденом за заслуги третьей степени первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла. И Нариман Джелял с нами на прямой связи. Нариман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вас,
с праздником вас.
Мы вас, спасибо. Мы вас поздравляем не только с праздником, но и с наградой. Какие у вас эмоции вот вызвала, да, новость о том, что в Киеве вас наградили такой наградой?
Вы знаете, для меня это было в какой-то мере неожиданно. Меня предупредили, что подобное награждение может быть. Я как-то к этому отнесся сначала очень по-простому, но потом понял, что эта награда, наверное, очень важна. Она важна не столько для меня лично, сколько, как, на мой взгляд, внимание к тем, кто сегодня борется за Украину в Крыму. Я считаю, что в какой-то мере, наверное, являюсь представителем этой борьбы. И поэтому я постарался в своем посту в Facebook написать, что воспринимаю эту высокую награду, внимание президента и украинского государства, исключительно как оценку определенную той работе десятков активистов национального движения крымских татар. Я считаю, что это вот некая такая общая оценка, потому что, естественно, все, что я делаю не сам, а при помощи моих друзей, коллег, единомышленников.
24 августа, с какими эмоциями вы встречаете этот день в Крыму?
Вы знаете, для меня это очень важный день лично, потому что рождение независимой Украины когда-то совпало фактически с возвращением моего народа, меня, моей семьи на родину в Крым. И мы все вместе переживали вот тот период становления, все те перипетии, с которыми сталкивалось наше государство. И вот даже поделюсь немножко таким эмоциональным моментом. Иногда российские журналисты, было такое время, мы с ними общались, они спрашивают, вот, ну почему вы так рьяно за Украину боретесь, почему вам уже как бы не смириться и не стать частью там российского какой-то, российской реальности. На что как бы я и такие вот те, кто думает, как я, говорим, что, ну поймите, Украина – это наше государство. Это государство, в котором я, как человек, состоялся, как личность сформировался, вырос, учился, нашел первую работу, создал семью и так далее. Как я могу предать все это? Тем более, что я не добровольно переехал в Россию, а, извините, вы как бы поставили нас перед фактом в нарушении очень грубейшее и моей собственной воли, воли моего народа и международного права. Поэтому здесь вопрос отпадает. Поэтому для меня это очень серьезный личный праздник, во-первых. Ну а во-вторых, для жителей Крыма, которые продолжают верность хранить украинскому государству, естественно, это определенный ностальгический момент, даже грустный, наверное, такой в какой-то мере день. Серьезно, очень глубоко и даже с какой-то внутренней болью люди в Крыму обсуждают все, что происходит в Украине, все эти политические перипетии, экономические какие-то проблемы и достижения. И то, что Украина должна очень постараться ради этих людей. Об этом тысячи раз говорили и в ваших эфирах. И, в принципе, это остается актуальным и сегодня, и будет актуальным завтра.
Буквально один к вам такой вопрос еще. Вот я задавала его уже нашей гости эфира, представительнице украинской общины в Севастополе. По вашему мнению, что может в нынешних условиях Украина сделать для тех крымчан, которые находятся на территории полуострова? Есть, возможно, какие-то шаги или мероприятия, которые, возможно, они для вас очевидны? Видны, а представители украинских властей или украинские волонтеры на материковой части Украины этого пока не сделали?
Вы знаете, в принципе, я горжусь тем, как работает огромное количество экспертов, правозащитников, ряд чиновников и депутатов, которые представляют интересы Крыма сегодня в украинской власти, в украинском обществе. И, в принципе, уже давно наработаны, на мой взгляд, самые актуальные рекомендации касательно того, как поддерживать связь с жителями на оккупированной территории Крыма, какие необходимы делать шаги и так далее. Вопрос только за тем, чтобы власти принимали уже конкретные решения к исполнению. Например, одним из самых сложных решений, достаточно негативно, на мой взгляд, сказывающихся, это ситуация сегодня на административной границе, когда огромное количество людей, которые хотят приехать в Украину, на материковую ее часть, они сталкиваются с проблемами. Вот только сейчас разговаривал с молодыми людьми, которые говорят, мы просто хотим поехать в Киев, мы хотим подышать, пообщаться. Это город, в котором мы когда-то были, работали. То есть это установление и сохранение некой эмоциональной, психологической, очень важной в данной ситуации связи. Вот они сегодня, к сожалению, лишены этой возможности. Поэтому вот этот вопрос требует просто крайне важного. Я уже не говорю, что активистам, адвокатам по рабочим моментам необходимо посещать и столицу Украины, и встречаться с представителями украинской власти, международных институций и так далее, для того, чтобы защищать права и интересы граждан Украины в Крыму. И таких вот вещей очень много. О них все сказано, какие-то дискуссии ведутся, но в целом шаги, которые необходимо предпринять, уже давно озвучены.
Спасибо вам большое. Это был крымско-татарский активист из Крыма Нариман Джелял. Напомню, что 24 августа Нариман Джелял был награжден украинским орденом за заслуги третьей степени. У нас была возможность его и поздравить в прямом эфире, и спросить вот по его мнению, что может сделать Украина в нынешних условиях для крымчан. И, к слову, то, о чем упоминал Нариман Джелял уже в самом конце, это речь идет о тех ограничениях, которые были введены на административной границе между Крымом и Херсонской областью в связи с пандемией коронавируса. Напомню, что вот по состоянию на сейчас они действуют до 30 августа. Ну, ранее в правительстве Украины, не исключали, что могут эти мероприятия продлить или пересмотреть эти сроки. Ну, мы будем за этим смотреть и вам будем рассказывать все новости. Отмечу, что награды 24 августа получил не только Нариман Джелял. Были награды также для правозащитника и заместителя генерального директора Украинского института крымчанина Алима Алиева, для главы общественной организации «Крымская семья» Анифе Курцеитовой. Кроме того, награду присудили правозащитнику, координатору движения «Крымская солидарность» Серверу Мустафаеву. Я напомню, что Мустафаев был задержан в Крыму в мае 2018 года. Он является фигурантом так называемого второго бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». Кроме того, среди крымчан, которые получили награды от президента Украины Владимира Зеленского, согласно указу, который обнародован на его сайте, есть также митрополит Православной Церкви Украины, глава Крымской епархии ПЦУ Климент. Кроме того, звание «Заслуженный мастер народного творчества» получил и керамист из Крыма Рустем Скибин. Напомню, что поводом для нашей сегодняшней беседы стала непосредственно сама дата, 24 августа, День независимости Украины. В этот день, в 1991 году, Верховная Рада УРСР проголосовала за акт провозглашения независимости Украины. И тут у нас как раз сейчас время для небольшой исторической справки. Для этого мы пригласили нашего коллегу, крымского историка Сергея Громенко. Сергей, приветствую тебя.
Здравствуй, Елена, и приветствие слушателей радио Крым Реалия.
Если возвращаться вот во времени 24 августа 1991 года, что происходило в этот день в Крыму? Известно ли вот тебе, как крымскому историку, как реагировали, в частности, крымчане?
Ну, я скажу так, что Крым еще толком не отошел от паники, которую вызвала попытка государственного переворота в Советском Союзе. Ведь Крым – это был фактически второй по важности регион во всем Советском Союзе после Москвы, в котором разворачивались эти события, потому что именно в Крыму, на государственной даче под Форосом, оказался в фактическом заточении президент Советского Союза, первый и последний Михаил Горбачев. И, соответственно, вот в тот самый момент, когда там, в Москве баррикады, в Москве танки, никто не знает, будет ли новая гражданская война. И если она будет, то она однозначно зацепит Крым, потому что вот в Крыму Горбачев. И Горбачев он кто? Он вместе с заговорщиками или он против заговорщиков? Надо его поддерживать, не надо его поддерживать. В общем, разброты, шатания, паника, Верховный Совет Крыма издает очень такую обтекаемую во всех смыслах такую двусмысленную, да, воззвание «сохраняйте спокойствие» и все такое. Ну и, конечно, в этот момент, когда уже Верховная Рада голосует за провозглашение независимости, все, кое-кто, даже, да, все это слишком громко сказано, кое-кто вздыхает с облегчением, ну, фух, хорошо, вот мы прошли пик, а другие вздыхают и думают, ну вот сейчас вот оно вот начнется, Украина, что ж теперь будет со всем этим. Поэтому сказать, как реагировал каждый крымчанин в отдельности, нельзя. Разброд и шатание – это будет самая верная характеристика.
В то же время не могу не спросить о том, как крымчане проголосовали потом на референдуме 1 декабря. Вот какие были результаты и вот как ты свяжешь это, те результаты, которые были на референдуме, с той реакцией, настроениями в обществе, которые ты описал только что?
А вот тут надо понимать, что Крым в этот момент проходил через зону турбулентности, потому что 20 января 93% крымчан проголосовали на референдуме за восстановление Крымской АССР, и 12 февраля эта Крымская АССР была воссоздана законом Украины. И это был такой вот компромисс между коммунистическими пророссийскими элитами, которые находились в Крыму и которые боялись независимости Украины, боялись распада Советского Союза, боялись за свое положение, и между правительством, вот центральным правительством УССР, которое боялось крымского сепаратизма и войны с Россией, потому что Карабах у всех был на устах, на глазах, и разворачивались похожие события в Приднестровье. Этого никто не хотел, и в результате пошли на компромисс, в котором выиграли крымские элиты, а проиграли крымские татары, у которых отняли вот право на восстановление их государственности в Крыму. И в этот момент, вот провозглашение независимости Украины и потом, соответственно, голосование 1 декабря, это был момент вот реализации этого компромисса, заключенного полугодом ранее. То есть крымчане идут и голосуют за независимость Украины, но они не столько за независимость Украины, сколько они хотят отсечь себя от проблем, которые остаются за бортом в Советском Союзе. Отсекают себя от Карабаха, от неспокойной Москвы и всего этого остального. Но у них уже все. У них уже есть свое маленькое государство русскоязычное с коммунистической привычной властью в лице Николая Багрова. У них есть возможность там сохранять все свои старые привилегии. И вот поэтому я бы не сказал, что было какое-то там серьезное сопротивление. 54% крымчан, 57% севастопольцев проголосовали за независимость. Пусть это было меньше всего, чем в Украине материковой. Понятно, что там в материковой Украине было до 90%, но все равно больше половины. Против, кстати, проголосовало всего четверть. Так что можно сказать, что крымчане в целом идею вот этой вот независимой Украины поддержали. Но, конечно, нельзя и не сказать, что украинский Крым, вот он, конечно, не возник там ни 24 августа, ни 1 декабря. Этот Крым оставался таким заповедником Советов следующие несколько лет до 98 года точно. Так что крымчане проголосовали за независимость Украины в форме УССР, и потом, конечно, Крым с Украиной очень долго еще притирались в новый независимый период друг к другу.
Спасибо большое. Это был крымский историк Сергей Громенко. Поговорили с ним о том, какие настроения были в Крыму вот в преддверии 24 августа 1991 года, и о том, как крымчане голосовали уже на всеукраинском референдуме, где нужно было подтвердить акт провозглашения независимости Украины. Я напомню, что вот возвращаясь к тем заявлениям, которые звучали и сегодня, в частности, и если уже делать и возвращаться от исторического экскурса к тому, что происходит сейчас. Не один раз говорили мы об этом уже в нашем эфире, что украинское руководство заявляет о том, что оно работает над стратегией деоккупации Крыма. Кроме того, мы уже слышали официальное заявление представителей украинского руководства о необходимости создания платформы, переговорной платформы по Крыму. 22 августа в интервью украинской редакции «Радио Свобода» первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар рассказала о том, что может из себя представлять такая платформа, площадка для переговоров, учитывая то, что Россия от переговоров по Крыму на данный момент отказывается.
Це рамка, да, яка дозволить нам систематизувати наші зовнішньополітичні зусилля. Від треку підтримання теми Криму в рамках міжнародних організацій, Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, ОБСЄ, інших, можливих інших. От, наприклад, ми зараз хочемо отримати статус спостерігача в Тюркському Союзі. Да, це міжнародна організація, до неї входять країни, тюркомовні країни. Ми вважаємо, це теж може бути майданчиком таким, де ми можемо піднімати тему Криму і кримських татар і тих наслідків, з якими зіткається народ сьогодні після окупації. І далі до заходів, які ініціює Україна і має ініціювати. Зокрема, безпекова конференція, яку ми плануємо проводити. Зараз, звісно, з пандемією коронавірусом достатньо складно прогнозувати фізичні заходи, але в нас вони вже є, там певний таймлайн того, що варто робити. Далі мова йде про ініціативу скликати саміт, кримський саміт, який буде проводитись щорічно в Києві. І ми будемо відкривати таку можливість і запрошувати приєднатися до цієї платформи, звісно, наших партнерів. У мене вже от станом на зараз на всіх зустрічах з послами, які я мала, я потроху проговорюю ці наші ідеї і, в принципі, готуючи, що от як тільки у нас цей процес, формалізація процесу завершиться, ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо фактично можливості запуску цієї платформи. Тобто він передбачатиме широке коло консультацій, запрошення партнерів і певні заходи для того, щоб цю платформу оформити, да, в певні ініціативи.
Это была первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар, а с нами на прямой телефонной связи украинский политолог, глава платформы «Единый координационный центр» Олег Саакян. Олег, добрый вечер.
Приветствую вас.
Президент Украины Владимир Зеленский в своей торжественной речи сегодня сказал о том, что Украина делает все для возврата временно оккупированных территорий. Мы слышали, что сказала Эмине Джепар об усилиях по возвращению Крыма. Как вы оцениваете те усилия, которые делаются сейчас вот по направлению деоккупации временно оккупированных территорий? И что реально в тех условиях, в которых Украина оказалась сейчас, можно сделать?
Ну, я бы сказал, конечно, что все. Это фигура речи. Тут господин Зеленский, я согласен с ним по сути, поскольку Украина делает скорее не все, но очень многое для того, чтобы это совершилось. Все Украина просто не может физически делать, потому что этот вопрос зависит не только от нас. Прежде всего от агрессора, во-вторых, от способности мирового сообщества к тому, чтобы этот конфликт был завершен и урегулирован. Поскольку одна из ключевых причин, и то, о чем говорила Эмине Джепар, в частности, влияние на международную повестку и международный форум, и экспертный, и дипломатический, и саммит международный, они необходимы, потому что, к сожалению, коллективная система безопасности оказалась, которая создалась после Первой и Второй мировой войны, неэффективной и неспособной ни защитить, ни ответить на агрессию, ни привлечь к ответственности. То есть фактически, к сожалению, мы видим, что Крым – это тоже один из прецедентов, который показывает, что мир был не готов к этому вызову, не только Украина. Если говорить о внутренней политике, то тут, конечно же, необходима стратегия государственной политики. Причем, с одной стороны, как по деоккупации оккупированной территории, так и по работе с внутренне перемещенными лицами, с переселенцами, с теми, кто мигрирует между территориями, теми, кто остается на территории и проживает там. Это тоже все ресурсы, и экономические, и социальные, и другие, для того, чтобы в де-факто порядке оккупированной территории все более и более привязывать к Украине и возвращать туда Украину, даже без того, что на сегодняшний день мы осуществляем контроль через виртуальное пространство, через экономическое, информационное, культурное, через другие различные. Тут некоторые инициативы обсуждаются, я знаю, что вовсе вице-премьера Резникова, и в профильном министерстве также есть идеи по Крыму, и в частности в рамках этого были, скажем, запущено развитие и реновация пунктов пропуска и создание логистических центров перед ними для получения административных услуг людьми с оккупированных территорий. Также это поднимается на международных площадках различных, в том числе и как проблематика не только Украины, а как проблематика и европейской, и американо-российских отношений. Поэтому тут, конечно же, у нас хоть инструментарий и ограничен, но он все-таки есть, и его необходимо использовать по полной.
Буквально к вам один еще такой вопрос. В своей торжественной речи президент Украины Владимир Зеленский сказал следующее, я процитирую на украинском языке. «Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму». Вот вы как восприняли эти слова? Можно ли сказать, что это какая-то, я не знаю, предстоящая политическая расправа? И вы для себя кого представили? Вот к кому обращался президент Украины Владимир Зеленский?
Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что это продолжение всей той же дискуссии, которая началась на стадионе с господином экс-президентом Порошенко. И эта дискуссия, она продолжается в обе стороны. Мы видим, что и Порошенко, в частности, сегодня участвуя на акции ветеранской марша в Киеве, также позиционирует себя и через своих свое окружение, будто бы как действующего и, возможно, будущего президента страны. Точно так же, как и Зеленский реагирует на его такие действия. Мне кажется, конечно же, что господину Зеленскому необходимо меньше обращать внимание на внешние факторы, поскольку у него есть попередники, но попередников у нас все, конечно же, любят вспоминать, а ему стоит все-таки сконцентрироваться на сегодняшнем дне. Хотя, с другой стороны, ну, мы же прекрасно понимаем, что все политические элиты Украины за 29 лет независимости имеют ту или иную степень ответственности за то, что происходило. Тот же господин Порошенко в свое время возглавлял Совет безопасности и обороны Украины, РНБО. Также был министром иностранных дел, также был министром финансов при Януковиче. И изначально он свою карьеру строил, проходя через все фактически должности и вертикали во власти Украины. Поэтому точно так же, как и все остальные, и он, конечно же, имеет эту часть ответственности. Я думаю, что Зеленский, скорее всего, на это, в частности, хотел обратить внимание, но я не думаю, что было для этого выбрано самая подходящая трибуна и самый подходящий момент. Мне кажется, все-таки президент должен быть выше этого.
Спасибо вам большое. Это был украинский политолог Олег Саакян. Обсудили мы с ним, в частности, ту часть торжественной речи президента Украины Владимира Зеленского, где он сказал о том, что те, кто без боя, эта цитата, подарили часть территории, будут свидетельствовать, а не давать проповеди, читать проповеди по патриотизму. На это заявление, к слову, уже отреагировал Александр Турчинов, который тогда, в начале весны 2014 года, был исполняющим обязанности президента Украины, он заявил, что у президента Украины Зеленского, цитирую, нынче есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым. Конец цитаты. Я вас призывала оставлять нам комментарии под YouTube, Facebook трансляции. Я вижу, что под YouTube трансляции передают нам привет из Кубани. Что же, вам тоже привет. Спасибо, что слушаете нас. Вижу также, что, наверное, это комментарий, реакция на мою просьбу оценить, вот как сейчас украинцам в Крыму. И пишет наша слушательница о том, что день такой только среди единомышленников празднуем, скучаем, все знают нашу позицию и молчат. Публично нельзя. Вот такой комментарий. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим уже с новой темой, которая так или иначе тоже связана с Днем независимости Украины.
В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжение следует... Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Есть наши трансляции на YouTube-странице «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». И в этой части нашей программы мы поговорим о том, что по случаю Дня независимости Украины сегодня на Софиевской площади в Киеве была не только торжественная речь президента Украины Владимира Зеленского, но и торжественный концерт. На этом концерте Владимир Зеленский присутствовал. Я уже вам рассказывала о том, что принимали участие в этом концерте поп-звезды украинские. Тут можно упомянуть Монатика, Потапа, Тарасу Тополя, Джамалу, Нина Матвиенко, Ирина Билык, Ольга Полякова, Верка Сердючка, Олег Винник, Наталья Могилевская. Давайте мы послушаем фрагмент этого концерта и потом продолжим уже обсуждение.
Нехай музыка гучніша лине!
Я не могу себе позволить так танцевать, как мои коллеги в другой части нашей студии, но у вас, наши слушатели, зрители, была возможность услышать, если вы еще не смотрели, вот эту часть концертного выступления на Софиевской площади в Киеве. Это было такое попурри, и исполнители пели песни своих коллег, да, то есть они не пели свои песни, а перепевали, можно сказать. И почему мы решили об этом поговорить в нашем эфире? Потому что на самом деле вот этот концерт спровоцировал в социальных сетях намного большую реакцию, чем непосредственно сама речь президента Украины Владимира Зеленского, то, что он сделал сегодня в рамках этих торжественных мероприятий. Было много возмущенных тем, что люди восприняли этот концерт как что-то неприемлемое. Многие каналы показывали параллельно трансляцию официальной части на Софиевской площади, где был этот концерт, и параллельно показывали марш защитников, неофициальное торжественное мероприятие, которое прошло в центре Киева сегодня, в котором принимали участие украинские военные. Кто-то пишет о том, например, напомнил о том, что певец Олег Винник когда-то высказал довольно такую неоднозначную позицию по аннексии Крыма. У нас есть возможность обсудить не столько сам концерт, но реакцию на этот концерт с украинским журналистом, обозревателем Леонидом Швецом. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Для начала напомню нашим слушателям, что вот такой формат попурри уже был в прошлом году на Дне независимости. Это был первый день независимости для президента Украины Владимира Зеленского в новом качестве. Вот прошел год, и мне кажется, что в этом году вот это попурри, этот концерт, он вызвал намного более бурную реакцию, чем прошлогодний похожий формат. Вот у вас, Леонид, какие эмоции это вызвало, и как объясняете себе то, насколько эмоциональной была реакция украинского Фейсбука?
Ну, реакция не только Фейсбука, я думаю, все, кто имел возможность, с одной стороны, смотреть на марш защитников и на концерт, которым завершилась официальная часть, формальная часть на Софийской площади, безусловно, не было даже как бы и выбора-то, да, эмоционально по составу участников, понятно, да, марш всегда будет выигрывать. Так было и в прошлом году, да, когда идут люди, непосредственно воевавшие, семьи потерявших своих людей и так далее. Любая попса на этом фоне, ну, она проигрышна. Вот просто, абсолютно. В этом смысле можно понять людей, которые вот именно на этом сравнении говорили, ну, Господи, ну, что же это? Да? Если же абстрагироваться от этой части, от которой абстрагироваться вообще-то нельзя, да, это можно сделать чисто условно только, да, то сама по себе попытка найти какие-то новые форматы, показать Украину не только, ну, с каких-то других сторон, но она сама по себе неплохая. Но, опять-таки, она упирается во что? В состав участников, да, вот как вы сказали. К огромному количеству, ну, я не знаю, там, к большому числу людей, принимавших участие в этом концерте, есть серьезные вопросы, да, по отношению к, ну,
их к некоторым исполнителям.
К некоторым исполнителям, да. Мы знаем их историю, в которой делалась, так сказать, карьера на корпоративных вечерах там в «Газпроме» или еще в каких-нибудь больших российских организациях, российские туры и так далее, которые не сразу даже прекратились после войны. Эти люди выступают.